Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Сегодня наша беседа коснется Христова воскресения, и мы будем беседовать с братом Владимиром на эту тему, отталкиваясь от текста из первого послания к Коринфянам, 15 глава, с 12 по 19 стих. Владимир, прочитайте этот текст.
«Если же в Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетельствами о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков».
Апостол Павел в этом тексте, он касается очень серьезного вопроса. Те люди, которые не верят в воскресение Христова, по сути дела, они сомневаются и в своем собственном воскресении. Для них как бы все оканчивается смертью, и все как бы лишается изначального смысла, потому что если все поглощается смертью, тогда это уже совсем другая философия, не связанная с христианством. Как в свое время некоторые отступники от веры говорили, после нас хоть потоп, потому что они думали, что нет никакого продолжения их жизни, а это значит, им все равно, как люди будут жить после их ухода. Таким образом, мы видим, что вера в смерть, она порождает смерть нравственную и моральную, ровно как и вера в жизнь, которую с пасхальной радостью мы проповедуем, она порождает нравственную и моральную жизнь.
По вере вашей будет вам.
Да. И когда человек верит в Христово воскресение, он верит и в свое собственное воскресение, и не только физическое, но и духовное. Итак, прочитаем еще раз 12 стих. «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых?» Объясняя эти слова, блаженный Августин в своем 93-м послании пишет: когда апостол говорит Коринфянам, как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых, он ясно показывает, что не все таковы, но и что считающие так находятся в их среде, а не вовне. Если бы в этом же послании мы не читали, что свидетельство Христово утвердилось в вас так, что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, то могли бы прийти к заключению, что все коринфяне помышляют о плоти, не различая того, что от Духа Божия, и поступают по человеческому обычаю, когда между ними зависть, споры и разногласия». Конец цитаты. Здесь, братья и сестры, мы видим, как блаженный Августин ставит веру в воскресение Христова в зависимость от внутреннего нравственного состояния людей. И он ссылается на то, что если бы в послании к Коринфянам, в первом послании, не было бы сказано о том, что им Бог дал слишком много, то тогда единственная характеристика, которая была бы для коринфских христиан, это слова о том, что между ними зависть, споры и разногласия. Вот таким образом мы видим, что действительно иногда бывает так, что как люди живут, так они и верят. Поэтому если человек сомневается в какой-то религиозной доктрине, например, в Христовом воскресении или в своем собственном воскресении, это не значит, что он какими-то логическими доводами до этого дошел, а это, скорее всего, показывает, что в нем есть некая такая нравственная поврежденность внутренняя. Как Христос говорил, вы не идете ко мне, потому что я из света, вы во тьме ходите, а во свете обнаружатся ваши злые дела. И что интересно, тот же апостол Павел относит ереси к делам плоти. Казалось бы, ересь – чисто такое, ну, мировоззренческое заблуждение, но апостол Павел считает, что это то, что связано с делами плоти, с такими, как убийство, блуд, распущенность.
То есть по страстям человек выбирает близкие к себе убеждения какие-то?
Да. А ведь человек, который ведет неправильный образ жизни, он же боится, что там после смерти придется за что-то отвечать. Угу. Это же очевидно. И мы должны людям говорить, что вы не скроетесь под могильными плитами от гнева Божия. Он непременно настигнет каждого человека. Там верит он в воскресение мертвых, или не верит он в воскресение мертвых, но избежать Божьего суда мы не можем. Человек поневоле рождается в этот мир, поневоле живет, поневоле умирает, поневоле придет на суд и даст отчет о том, как он жил здесь на земле. И святитель Иоанн Златоуст, это его беседа 39-я на первое послание к Коринфянам, он пишет: «Видишь, как апостол прекрасно рассуждает и доказывает воскресение мертвых воскресением Христовым, сперва подтвердив последнее многими доводами. А когда это доказано, то, очевидно, следует и другое, то есть, что воскреснут и прочие мертвые». И давайте рассмотрим 13 стих, я его зачитаю. «Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес». Вот здесь мы видим, как апостол Павел как бы меняет конфигурацию расположения событий. Сначала он говорит в 12 стихе о том, что если Христос не воскрес, тогда и мы не воскреснем. А в 13 он говорит, если мы не воскреснем, тогда, получается, и Христос не воскрес. То есть вера воскресения Христова, она проистекает из веры в собственное воскресение. Владимир, мне вот кажется, что нет людей, которые окончательно уверовали в свою смерть. Мне кажется, вот в каждом человеке живет вот это ощущение, что жизнь никогда не прекратится.
Да, мне кажется, это часто приходится слышать, и здесь я слышал, что у человека нет опыта смерти, а то он никогда этого не пережил, поэтому тяжело представить, что будет. И вот мы как-то вот так живем, действительно, очень так опрометчиво, да, вот откладываем все самое главное на потом. Многие люди говорят, ну, как-то вот покаюсь потом в старости. Я слышал отцов, которые говорят, что, как правило, такие люди, опытных отцов, священников, которые говорят, как правило, такие люди до старости до этого не наживают. Кто так говорит?
Да, и тут еще такая как бы проблема, что если человек убеждает себя в том, что его жизнь не имеет продолжения, то действительно он не имеет опыта отсутствие жизни. Весь его жизненный опыт связан с реальным существованием. И когда какой-нибудь человек говорит, докажите мне, что смерти нету, может быть, ему надо задать вопрос, а вы можете доказать, что она есть? У вас есть что-то в вашем жизненном опыте, что-то такое, что свидетельствует о том, что смерть, она реальна, то есть, что есть полное уничтожение человеческого бытия? И в человеке этого нет, потому что сам опыт приобретается им в процессе жизни. А процесс смерти он не переживал, реально живой человек. Поэтому если отталкиваться от того состояния, в котором находится каждый живой человек, это состояние, когда он осознает себя, и если он впадает в какое-то забвение, но при этом он все равно возвращается к осознанию самого себя. И это неизбежно тоже свидетельствует о том, что опыт всего человечества – это опыт жизни. И у нас нет никакого опыта умирания. То, что мы можем назвать опытом умирания – это то, что мы наблюдаем. Но мы не переживаем вместе с умирающими то, что они переживают. Мы можем предполагать, что у них там остановился пульс, там остановилось сердце. А что вот их сознание – их внутренний мир прекратился, мы же не можем этого утверждать. Мы и сами не имеем такого опыта, что наше сознание куда-то оно пропадает. Но может человек там в обмороке оказаться, там, или там потеря сознания на какое-то время, но всегда мы возвращаемся к жизни. И мне кажется очень важно, что вот Христово воскресение связано с весенними событиями. Вот на Святой Земле, может быть, это так ярко не переживается, там климат достаточно ровный, хотя зимой тоже бывает прохладно. А вот у нас в России, особенно там в Сибири где-нибудь, ближе к Северно-Ледовитому океану, вот этот контраст зима, весна, лето, он слишком яркий. Ведь действительно, когда зимой там снегу навалило, и представить, что тут трава под ногами, тут, значит, цветы на клумбе под этим огромным снегом, достаточно сложно
все
представить.
Как бы умирает, вся природа умирает.
Как будто все умирает. И тем листья более падают. Пережить это как бы заново достаточно трудно. То есть, а как это может все пробудиться, ожить, воскреснуть в конце концов? А потом действительно весною мы видим, как солнце начинает светить все ярче и ярче. Этот снег весь, он как-то стаивает, и постепенно происходит как бы воскрешение природы. А иногда это происходит очень резко.
Как сейчас.
Да, как вот сейчас.
В Москве, то есть это вообще чудо какое-то.
Это чудо, вот сегодняшняя Пасха в Москве, потому что до этого... какая-то была сумеречная зона, плохая погода, холодный пронизывающий ветер, серое небо. И вдруг, прям к Пасхе, все меняется, краски другие. Вот то, что каждый раз мы видим, что зимой все не кончается, это тоже некое такое свидетельство уже из мира природы о том, что все-таки есть продолжение у жизни, потому что от жизни рождается только жизнь. И вообще в науке неизвестно, чтобы что-то пропадало в природе. Мы знаем, что материя, она переходит из одного состояния в другое состояние. И от жизни рождается жизнь, проистекает жизнь. А не так, чтобы там из смерти возникала жизнь, из мертвой материи там что-то появилось живое, тем более одухотворенное, это достаточно трудно принять. С этим можно согласиться, как с чудом Божьего творения, как о человеке сказано, о создании человека, и создал Господь Бог человека из праха земного. Действительно, прах – это что-то такое абсолютно мертвое, абсолютно такое, ну, неживое. И вдунул Господь в него дыхание жизни, стал человек душою живую. И вот эти слова, 15 глава 1 послания к Коринфянам, 13 стих, «Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес», здесь одно связано с другим. Либо ты веришь в то и другое, то есть и воскресение Христово, и в собственное воскресение, либо не веришь ни в одно из этих двух. Поэтому, если мы знаем, что есть религии, в которых существует вера в воскрешение тела, но нету веры в воскресение Христова, то можно, наверное, поставить под сомнение, а верят ли они по-настоящему в то, что они переживут личное воскресение, если при всем при этом они отрицают воскресение Христова.
Больше какой-то страх рождается, вот просто даже представить, ну не то, что представить, вот, да, вот, представить людей, которые находятся в этом состоянии, какой же ужас в душе, темнота, да, вот люди, неверующие в Христа, неверующие в будущую жизнь.
В воскресение, да. Воскресение Христово и собственное воскресение. Это же какое отчаяние должно завладеть душой такого человека.
Я слышал такие слова: жизнь без Христа — растянутая смерть.
Так оно и есть, потому что человек воспринимает все годы своей жизни, предполагаемые, как некую отсрочку перед чем-то совсем неизбежным, от чего нельзя уклониться, от чего нельзя спастись, что непременно ворвется в нашу жизнь, соглашаемся мы с этим или нет. В свое время, когда я учился в Троице-Сергиевской семинарии, помню, как профессор Алексей Ильич Осипов, он говорил о том, что на самом деле, когда нам говорят, что есть верующие, есть неверующие люди, это не совсем так. Он говорил, неверующих людей нету. Есть люди, которые верят в то, что Бог есть, а есть люди, которые верят в то, что никакого Бога нету. Это две веры. И он далее рассуждал очень интересно. Он говорил, если бы меня спросили, какая из этих двух вер сильнее, та ли, которая утверждает, что Бог есть, или та, которая утверждает, что Бога нет, и Алексей Ильич говорил, я бы сказал, что самая фанатичная вера, это которая утверждает, что Бога нет. Потому что мы, христиане, верим в чудеса, Христос ходил по воде, там, вознесся на небо, но это понятно даже с точки зрения человеческой логики. Если Бог творец мира, он может вносить любые коррективы. А во что верят атеисты? Вот это фантастика. Они верят в то, что жизнь возникла из мертвой материи в результате каких-то химических реакций. И действительно, вот Алексей Ильич тогда нам говорил семинаристам, что если, например, вот он такой пример предлагал. Представьте себе, человек заблудился в огромном лесу, ходит день-два, там выбился из сил. И вдруг встречает двух людей и спрашивает, есть ли выход из этого леса? Один из них говорит, никакого выхода нет, это вечный лес, строй шалаш и живи здесь. А другой говорит, нет, почему, есть выход. Вот пойдешь там по тропинке, там овражек, березку сломанную, какие-то ориентиры предлагает, ты выйдешь. Я вот помню, как на нас вот эта лекция Алексея Ильича Осипова, она произвела очень сильное впечатление, потому что мы пришли из советских школ, из советских вузов, поступив в семинарию, и когда вот этот прекрасный проповедник, он поставил нас перед этой дилеммой, что есть вера в смерть, есть вера в жизнь. Вера в жизнь – это церковная вера, которая провозглашается с пасхальной радостью, а вера в смерть – это то, что неизбежно умершляет человека уже сегодня и сейчас, как вот вы сказали, это как бы растянутая смерть во времени. Непонятно, то ли человек живет, то ли он уже не живет. Как в свое время Лев Толстой написал такую пьесу, она называлась «Живой труп», когда человек потерял все жизненные нравственные ориентиры, и он не понимал, то ли он живет, то ли он не живет, но он имел преимущество перед всем своим окружением, все остальные даже не задумывались над этим. А он озадачил себя этим вопросом, он его действительно волновал. Таким образом, мы видим, братья и сестры, что с точки зрения апостола Павла, вера в воскресение Христова – это вера в то, что и жизнь каждого из нас, она не прекращается, даже с наступлением физической смерти, и отказ от того, что жизнь каждого из нас бессмертна, это неизбежно приводит человека к отрицанию и самого чуда воскресения Христова. Но если вот рассуждать все-таки даже с точки зрения логики, наверное, в событиях связанных с последними днями жизни Христа Спасителя, как я уже об этом говорил неоднократно, все-таки больше нас должно поражать не воскресение Христа, потому что Он Богу человек, а Его смерть, а как Он умер, вот это непостижимо. Ведь Бог – это Тот, Которым мы живем, движемся и существуем. Он – жизнодатель.
Сущий.
Сущий, да, то есть самодостаточный. И для религиозного человека настоящая тайна – это смерть Бога на кресте, Бога человека Христа Иисуса. Вот это тайна. А то, что Бога человек возвращается к жизни, это естественно, а как смерть может его удержать в своих объятиях, если он творец материи, пространства, времени. И чтобы нам дальше развивать эту мысль, давайте посмотрим, что апостол Павел пишет далее в первом послании к Коринфянам, 15 глава, 14 стих и ниже. Апостол Павел пишет: «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают». Вот здесь апостол Павел касается вопроса о том, что неизбежно, когда человек начинает сомневаться в воскресении Христовом или в своем личном воскресении, которое ожидает его, неизбежно ожидает его, то он бросает вызов самим основам христианской веры. Потому что если бы мы говорили бы, декларировали: «Христос воскрес, воистину воскрес», но при этом бы сами в этом сомневались бы, то эта вера являлась бы оскорблением для Бога.
Батюшка, очень такой тонкий вопрос, я вас перебью. Вот где грани, как она переходит? Вера и знание. То есть вот мы говорим, вот вера мы постигаем, вера. Вот для людей, может быть, неверующих, так вот все на слух воспринимать тяжело. Ну, потому что большая часть верующих, она уже знает, что это так. Они не просто верят, потому что знание и вера Богу уже буквально у них в сердце, они реально понимают, что это так и обстоит. Вот этот момент, вот где вот эта грань?
В свое время, по-моему, Фома Аквинский писал, что разница между верой и знанием заключается в том, что любое знание, оно выводится из предположения. Ну, то, что называется научная гипотеза, например. И не бывает предположения или гипотезы, то, что приводит к какому-то открытию, людей без доверия к этой гипотезе. То есть без того, что мы называем верой. Таким образом, мы устанавливаем, что вера, она является двигателем вообще прогресса.
Ключом познания,
да,
Бога.
Если бы мы руководствовались бы только знанием, то это вообще это была бы остановка не только в нашем развитии, но и в нашем существовании. Ну, как я часто привожу пример, человек выходит из дома там за хлебом в магазин. Разве он знает, что он точно вернется домой? Нет, он в это верит. Или человек отправляется там путешествие на корабле, там, на самолете летит куда-то в курортную зону. Разве он точно знает, что он долетит, что он вернется? Конечно же, он этого не знает точно. Но он в это верит. Поэтому вера – это настоящий двигатель жизни. И если бы мы исключали бы веру из своей жизни и руководствовались бы только знанием, это была бы остановка вообще в существовании, не только в развитии таком интеллектуальном, но мы бы не могли бы жить, как там крестьянин будет сеять зерна, бросать их в землю, если он не верит, что это все взойдет хорошим урожаем, это же очевидно.
Как рабочий будет работать, если он не будет верить, что ему за это он получит зарплату.
Да, да, ведь он не только для себя трудится, для своей семьи, для своих детей, для своей жены. Поэтому, действительно, жизнь останавливается, когда мы руководствуемся только тем, что мы можем потрогать, то, что мы можем вот увидеть своими глазами, многое и, скажем так, почти все, что нас окружает, оно не является чем-то таким абсолютно очевидным для нас. Ну, например, люди говорят там про электричество. А что такое электричество? Никто не может достаточно четко сказать, что это такое. Что это поле какое-то, или это какие-то искрящиеся разряды энергии, а вообще откуда это берется, а как это появляется. Мы понимаем, что там вода там крутит, какой-то механизм, там появляется электрический разряд. Но что это такое? Как это вообще может быть? Поэтому даже вещи, которые для нас это что-то обыденное, это нас окружает, мы к этому привыкли, но не все так просто. Не все так просто. И блаженный Августин пишет: если отвратительна ложь, направленная против приходящей жизни кого-нибудь, то насколько омерзительнее ложь против жизни вечной. И такова любая ложь в религиозном учении. Потому апостол относит к лжесвидетельству любую ложь о Христе, даже если она, как может казаться, содержит похвалу Ему. Вот здесь Августин рассуждает о том, что были люди, которые говорили: ну, он не мог умереть. А если он не мог умереть, значит, не было воскресения. Как он мог умереть? Как те же самые монофизиты говорили: он не мог страдать. Бог бесстрастен. Поэтому это людям казалось, что он там молился до изнеможения в Гефсимании. Им казалось, что он страдал на кресте. Бог бесстрастен, поэтому в нем ничего такого не происходит. И с точки зрения Августина, все, что мы неправильно говорим о Боге, это лжесвидетельство. И причем, если мы даем лжесвидетельство на кого-то в обычной жизни, это одно. А когда мы начинаем сомневаться в чем-то, что связано с личностью Бога, человека, Христа Иисуса, то здесь как бы ответственность за такую неправду, она возрастает. И я думаю, что очень осторожно человек должен высказывать какие-то свои сомнения вслух, даже если они, у него есть какие-то сомнения, потому что он должен стараться находить разрешение каким-то внутренним сомнениям, своим собственным, а может быть, не вынося их на какой-то широкий круг, потому что для этого существуют духовные наставники, для этого, в конце концов, существует религиозная литература, и, как мы знаем, само Священное Писание является подлинным источником веры, как сказано, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Давайте еще прочитаем эти стихи, 15-16. «Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают, ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес». Здесь апостол Павел как бы загоняет в тупик этих людей, которые сомневались в воскресении Христовом, ставили под сомнение и свое собственное воскрешение. Он загоняет их в тупик, говорит: если в вас такое неверие существует, то вы грешите не только друг против друга, вы грешите против Бога. Ведь Бог реально есть тот, который воскресит всех людей в последнее время. А Бога человек Христос Иисус, это есть тот, который силой собственного ипостасного божества воскрес из мертвых, и смерть никак не могла иметь над ним власти, удерживать его в сфере своего влияния. И теперь давайте посмотрим 17 стих. Апостол Павел здесь пишет: «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». Вот здесь немножко непонятно, почему, если люди не верят воскресения Христова на них как бы сохраняются все их грехи.
Перспектив никаких просто.
Ну да. И получается, что вера в воскресение Христова освобождает нас от власти греха. Вот эту тему мы сейчас постараемся рассмотреть. Например, Северян Габальский, древний христианский экзегет, писал: «Несомненно, Христос умер и воскрес не ради чего-то другого, как ради нашего воскресения». Действительно, зачем Богу умирать? А зачем, умерев, ему переживать воскресение? Тут целый ряд вопросов возникает. Так вот, получается, что все происходило в жизни Христа, все это было нас ради человека, нашего ради спасения. Он умирает на кресте. Почему? Потому что сказано: за грех смерть. Он берет наши грехи на себя и умирает на кресте. Но потом он воскрес из мертвых. Для чего? Для нашего оправдания. Вот, например, святитель Амбросий Медиоланский, у него есть такая работа о кончине брата Сатира. Он пишет: какое гнусное святотатство не верить в воскресение мертвых. Ведь если мы не воскреснем, то Христос умер напрасно, то Он и не воскрес. Но если Он не воскрес для нас, то не воскрес и вовсе, поскольку тогда у Него Христа не было бы причины воскресать для себя. Действительно, зачем ему умирать, а умерев воскреснуть? Если все это не является частью домостроительства нашего спасения. И древние экзегеты говорили: итак, если вы принимаете, что Христос воскрес из мертвых, верьте, что и мы воскреснем. То есть, если мы приветствуем друг друга словами: «Христос воскресе!»
«Воистину воскресе!»
«Воистину воскресе!» отвечаем на этот призыв, то это радость не только о том, что вот это случилось с Иисусом Христом, а это радость о том, что и мы переживем то же самое. То есть, когда мы умрем, это не будет точка, жирная большая точка на жизни каждого из нас. Мы и воскреснем. Ведь Христос называется первенец из мертвых. В том смысле, что как Он умер и воскрес, и мы, если умрем, то мы воскреснем. И Он первенец из мертвых, прежде всего в том смысле, что Он дарует нам воскресение не в муку адскую, а воскресение в вечную жизнь и Божье прощение в раю. Вот эту тайну мы должны осознать. Поэтому, когда человек радуется о воскресении Христовом, если он действительно христианин, то внутренне он переживает это как радость надежды и за самого себя. Ведь если Христос восстал из мертвых для жизни со своим небесным Отцом в Царстве Небесном, куда Он восходит в день Вознесения, где Он воссел одесную Бога Отца, то, значит, и нам предлагается такое воскресение. Воскресение не в осуждение, чтобы находиться вечно в аду и там плач, скрежет зубов, а воскресение в жизнь вечную и в Божье прощение. И вот эти слова, что Он смертью смерть попрал, имеется в виду, что своей смертью Он попрал нашу вечную смерть. Вечную смерть. А вечная смерть – это известные слова: «Идите проклятые в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». В понимании древних отцов это и есть такая вечная смерть, которая она не прекращается, она растянута до бесконечности. Как бы бытие, но не бытие. Когда вакуум будет вечно раздирать в страшных мучениях души тех или иных людей.
Боже, как-то все-таки вот так вот глубоко, такой разрез делаете глубокий. Вот действительно приходит понимание, что вот настолько это все касается каждого человека, который в храме, который отмечается, хоть как-то отмечает Пасху Христову, что это его личный праздник, его личное. К нему это относится на 100%.
Конечно, и к нему, и ко всем нашим дорогим усопшим. Угу. Почему мы не ездим на кладбище в эти дни. Потому что мы верим, что Христос, который восстал из мертвых, это Христос, который позаботится о всех находящихся в гробах. Он позаботится о каждом из них. Вот, например, святитель Иоанн Златоуст, это его Гомилия 39 на первое послание к Коринфянам, он пишет: «Если же Христос не воскрес, то и не был заклан. Если не был заклан, то грех не истреблен. Если грех не истреблен, то вы еще в грехе. Если вы еще во грехе, то мы тщетно проповедовали. Если мы тщетно проповедовали, то вы тщетно уверовали». Вот сейчас мы возвращаемся к вопросу по 17 стиху. Напомню, здесь сказано: «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах своих». То есть, если Он умер и все, то наши грехи не искуплены. А если Он умер, смертью смерть поправ, и Он воскрес, и сущим во гробах жизнь даровал, то это значит, грехи наши прощены. Как я часто объясняю нашим радиоприхожанам, что воскресение Христово – это свидетельство, прежде всего, о том, что Его жертва принята. Ибо когда Он умер, как я часто объясняю, и Его враги, и Его друзья ждали, примет ли Бог Отец эту жертву. И когда Бог Отец воскресил Своего Сына, и когда Сам Сын Божий восстал силой постарства Божества в Духе Святом, это было свидетельство о том, что жертву за наши грехи и преступления принято, а это значит, мы избавлены от власти греха. И напротив, тот, кто сомневается в воскресении Христовом, он должен сомневаться и в прощении собственных грехов. Поэтому апостол Павел и пишет: «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах своих». И святитель Кирилл Иерусалимский, это огласительные слова для просвещаемых, он писал: «Если крест – призрак, то и воскресение – призрак. Если Христос не воскрес, то мы еще во грехах наших. Если крест – призрак, то и вознесение – призрак. А если вознесение – призрак, то стало быть и второе пришествие – призрак. И тогда все будет непрочно». То есть все теряет свой смысл, и все зависает в каком-то воздухе некой неопределенности.
Небытие.
Да, некое такое теологическое небытие возникает, когда какие-то теологи начинают сомневаться в воскресении Христовом. Это значит, у нас тоже нет никакой перспективы. Или они отрицают воскресение людей, как саддукеи были в одни Иисуса Христа. Они не веровали в воскресение мертвых. Причем они занимали самые руководящие должности в Ветхозаветной Церкви. Почти все архиереи, старцы еврейского народа, они были как раз саддукеи. Они сомневались в воскресении мертвых, не верили, что есть какие-то духи, там, ангелы, демоны, не верили вообще очень многие вещи. Они верили только в то, что если кто-то будет жить по закону, это будет хорошо для всех, кто его окружает. А если кто-то будет жить не по закону, это будет плохо для всех, кто его окружает.
Как-то, батюшка, даже хочется побыстрее читать дальше, потому что вот зависли мы в таком месте, прям как-то даже не по себе становится.
Да, давайте перейдем к следующему тексту. Прочитайте 18 стих.
«Поэтому и умершие во Христе погибли».
И далее.
«И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков».
Здесь мы видим, что апостол Павел, он развивает эту мысль, что неизбежно, когда люди отрицают воскресение Христово, они начинают сомневаться и в том, а прощены ли грехи их собственные. Угу. Например, древнехристианский экзегет Амвросиаст писал: «Павел прибавляет это для страха коринфянам», вот эти слова, «поэтому и умершие во Христе погибли». Амвросиаст пишет: «Павел прибавляет это для страха коринфянам, поскольку они не хотят себе гибельной кончины. Те же, кто в надежде покинули мир или не побоялись пойти на смерть от чужих рук, оттого не побоялись, что верили в воскресение по образу Христа. А если оно не истина, то навсегда погибли. Апостол Павел говорит это коринфянам, поскольку они не прислушиваются к любви в отношении своих ушедших, и чтобы отбросить то, что они по заблуждению своему хотели слышать от лжеапостолов. Вот здесь очень интересная мысль. Амвросиаст понимает вот эти слова апостола Павла следующим образом. Если кто-то не верит в воскресение Христова, значит, и все мученики, герои, страдальцы, которые терпели за идеалы свои, они погибли, и все это не имеет никакого смысла, получается. Потому что если, в конце концов, все поглотит черная дыра, и солнце погаснет, луна погаснет, то нету подвига.
Один большой вопрос.
Нету смысла ни в каких наших деяниях.
Зачем все это?
Да, зачем все это? И вот интонация Амвросиаста, он говорит, что это оскорбительно для мысли погибших героев, прежде всего героев веры, которые шли на мучения, на страдания с полной убежденностью, если Христос воскрес, Он воскресит и нас.
Ну, возможно, и мученики, они переводятся в слово «свидетель».
Да, это, конечно, прежде всего свидетель, который свидетельствует о вере в воскресение Христова. Потому что только тот, кто верит в воскресение Христова, он идет сознательно на мученический подвиг. Есть книга Маковеев, несколько книг Маковеев есть в нашей православной Библии, и там описывается, как когда язычники преследовали еврейский народ, это было еще до Рождества Христова, были схвачены братья Маковеи, а их мать наблюдала, как их приговорили к казни и казнили. Так вот, мать, на глазах у которой погибали ее дети, она вдохновляла их словами. Она говорила им: «Не бойтесь этих мучений. Я 9 месяцев каждого из вас носила в своем чреве. И если вы погибнете, то Бог, который уже дал вам руки, ноги, Он дал вам глаза, уши, возможность существовать, что для Него стоит опять вам все это вернуть? Если вы уже имеете опыт, что из небытия в бытие вы появились в этом мире». Вот эта мысль очень интересная из Маковейской книги. Мы действительно имеем опыт, когда нас не было. Это совершенно очевидно. Я никогда не забуду. Я беседовал с одним ребенком, и его родители обратили внимание на очень интересный вопрос, который он им задал. Он спросил их: «А когда я родился?» Они говорят: «Ты родился 4 года назад». А он спросил: «А где я был до этого? А где я был 5 лет назад? Что, меня не было?» И они не знали, что ответить. То есть мы имеем опыт, то есть, который реален. То есть когда-то нас не было. И свидетельство тому – это люди, которые значительно старше нас. И которые наши родители, прежде всего, там отец, мать, они знают, что когда-то нас не было. Потом мы появились в результате любви между отцом нашим и нашей матерью. И они имели опыт мира без нашего существования. Но мы пришли в этот мир. И вот мать этих братьев Маковейских, она говорила: «Да, Бог вам все дал уже. Значит, Он силен и опять вам это все дать».
Потрясающий пример.
Вот это очень интересный пример. В нашей православной традиции подвиг вот этих братьев Маковейских, он отмечается, потому что там удивительный диалог именно матери со своими чадами, когда и самого младшего из них она убеждала: «Потерпи, потерпи, и Бог тебе все вернет». И вот эти слова апостола Павла: «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Вот о чем это? Вот это надо понять. Если человек ходит в церковь только для благ этой жизни, угу, временной, если он даже занимает какое-то положение в церкви только для благ этой временной жизни, это несчастный человек. Но мы, христиане, понимаем, что вот в церкви, когда мы проводим время, когда мы участвуем в молитвах, в таинствах церкви, это возможность для нас уже в этой жизни входить в жизнь вечную. То есть в этой временной жизни уже вкушать благо вечной жизни. И вот каждая Пасха – это для нас некий такой прорыв, который помогает нам преодолеть страх власти греха, страх власти дьявола и страх смерти. Вот страх смерти, он тяготеет над каждым человеком. А страх власти греха и дьявола – это страх вечной смерти в аду. Это тоже тяготеет над человеком, особенно над религиозным человеком. Так вот, воскресение Христово помогает нам преодолевать и страх вечного наказания, потому что если Христос умер, Он умер за наши грехи. Если Он воскрес, то Он воскрес для нашего оправдания. И мы преодолеваем страх смерти как таковой. Как ученые говорят, что на земном шаре каждую минуту умирает где-то 100 человек. Вот пока мы беседуем, сейчас идет 47-я минута нашей беседы, сколько сотен людей уже покинули этот мир. И, конечно, человек всегда испытывает страх, мы ложимся спать. Кстати, сон – это образ смерти. Если хотите, сон каждого из нас – это икона смерти. Мы во сне как бы переживаем и умирание, и, пробуждаясь ото сна, мы как бы переживаем воскресение, который нас ожидает.
Поэтому и вот в вечернюю молитву правильно, наверное.
Неужели одр сей гроб не будет? Да, мы произносим эти слова. Это так. И помните, когда Христа пригласили в дом, где там девица была при смерти, а потом говорят, нет, она уже умерла. Ее отцу говорят, не утруждай учителя. А Христос говорит, да-да. Он говорит, она не умерла, но спит. То есть для Бога смерть каждого из нас – это как сон. Если ребенок уснул, а нам надо его разбудить, чтобы пойти с ним в храм, мы просто будем. Так и Бог, когда Он будет вершить свои суды, Он разбудит всех. Звук трубы архангела Гавриила, и кости придут в движение, как майский гром, когда весна и гром в начале мая, и жучки просыпаются какие-то, начинают жужжать там, пчелки какие-то там, все приходит в движение, все оживает, природа встрепенулась, птицы уже в каком-то таком стремительном движении носятся, краски меняются сразу после первой весенней грозы, краски окружающего нас мира. Это тоже некий такой образ того, что ожидает и всех нас, когда по воле Бога будет происходить и наше воскресение из мертвых. Святитель Амвросий Медиоланский, опять же в этой работе о кончине брата Сатира, он пишет, Павел говорит так не потому, что надеется на Христа несчастье, а потому, что Христос уготовил надеющимся на Него другую жизнь. Ибо эта жизнь подвержена греху, а другая уготована для наград. То есть, если мы надеемся на Христа только в этой жизни, мы должны понять, что в этой жизни все-таки мы не получаем все то, что нас ожидает в будущей жизни. А если наша надежда на Христа и в этой жизни, Он нам поможет пройти течение жизни до конца, принять смерть как последнюю эпитимию из рук Бога, как мы молимся о христианской кончине. В будущей жизни Он нам дает значительно больше, и несчастны те люди, для которых преимущество их религиозного существования связано только с временной жизнью. И Амвросиаст пишет на эту же тему. очевидно, что и в этой, и в будущей жизни мы надеемся на Христа. Ибо Христос не покидает рабов своих, но дает им свою милость и в грядущем им быть в вечной славе. То есть верующий человек и в этой жизни, и в будущей, он будет пребывать в общении с Богом. Но там все это усилится, как апостол Павел пишет в 13 главе 1 послания к Коринфянам. Здесь мы видим все отчасти, как бы сквозь тусклое стекло гадательно. А там познаем так, как мы познаны. И Максим Турский, это собрание его речей, он писал: «Если не воскреснет тело, то и душа останется невенчанной вне небесного блаженства. А если так, то мы тогда совершенно ничего не получим. Если же тогда ничего не получим, то награды наши только в настоящей жизни. Поэтому, говорит Павел, что может быть такие самые несчастные люди на земле». И вот Максим Турский пишет: «Не только в этой жизни нужно надеяться на Христа, в ней плохие люди могут сделать больше хороших людей, в ней злые более счастливые, в ней совершающие преступления более успешны». То есть, если мы только вот надежду полагаем на это существование, а мы и сами не контролируем эту жизнь. Жизнь временная, она захвачена действительно нечестивыми людьми. Например, военный конфликт идет сейчас вот на Украине. А как мы можем повлиять на эту ситуацию? Мы видим, что она выходит из-под контроля, уже становится какой-то неуправляемой. Или если она и управляется кем-то, эта ситуация, то мы никак не можем влиять на этих людей. Потому что зло в мире, оно умножается и умножается. А будущая жизнь – это вечное благо. Поэтому, когда мы надежду имеем на Христа, это надежда не только на то, чтобы здесь выжить, но чтобы войти в вечную жизнь и там вечно наслаждаться в общении с Богом и в Боге.
И, батюшка, следующий стих хочется прокричать просто.
Я прочитаю стих, хотя мы как бы не планировали его разбирать, но он действительно очень важен. «Но Христос воскрес из мертвых», пишет апостол Павел, «первенец из умерших», и далее он пишет, «ибо как смерть через человека», то есть через первого человека, «так через человека», то есть через Христа Иисуса, «и воскресение мертвых». И далее эту мысль он раскрывает еще более ясно. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец – Христос, потом Христовы в пришествии Его. А затем конец, когда Он, то есть Христос, передаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу». То есть, если мы верим во Христа, мы верим в Него как в первенца из мертвых, а первенец – это тот, который предваряет всех тех, которые идут за ним. Мы говорим, например, в этой семье первенец там Василий. Это предполагает, что в этой семье не один ребенок, а там есть второй, третий, четвертый. А вот первенец Василий. И когда о Христе говорится, что он первенец, имеется в виду, что все Христовы, они будут переживать то же, что пережил Христос в своем воскресении. И Иоанн Богослов эту мысль развивает, когда в своем послании он пишет: «Не знаю, какими мы будем, только знаем, что будем подобны Ему, как Он», имеется в виду, подобны Ему, как Он в Его воскресении. Потому что Христос, воскреснув, уже не умирает. Над Ним уже смерть никакая не имеет власти. Он воскрес для вечной жизни, и нам Он уготовил воскресение не в смерть вечную и осуждение, где в аду плачет скрежет зубов и огонь адский не прекратится, а Он нам уготовил воскресение блаженное в жизнь в Боге и с Богом. И вот это мы должны, конечно же, переживать.
Да, несомненно, радость великая, батюшка, да, потому что еще вот, вот буквально вчера, перед тем, как пойти в храм в центре Москвы, перед храм Христа Спасителя, подошла женщина, которая представилась там корреспонденткой там, какого-то немецкого канала. Она говорит: не могли бы вы рассказать вот, вот о празднике, о там всех событиях? Я говорю: ну, с удовольствием, конечно, ну, собирался рассказать о Пасхе. Говорит: ну, у нас только светский канал, не надо вот особенно о Пасхе. Я говорю: а о чем еще можно рассказывать сегодня? Вы что?
О куличах там, о чем?
А что еще можно рассказывать? Ну, то есть, вот она показала пример того вот, вот этого именно мира, который возле лежит.
Мир лежит возле, потому что не верит в воскресение Христова.
Да, она говорит: ну, про войну, про то рассказать. Я говорю: да какая война? Посмотрите, сколько людей с улыбками идет. Она идет, конечно, в сердцах боль и слезы у людей. Молится на каждой службе, но Пасха сегодня. Мы торжествуем, мы молимся, мы радуемся.
Да, это торжество о том, что Христос, который воскрес из мертвых, Он воскресит и нас в жизнь вечно. Я думаю, что вот эта тема, которую мы сегодня рассматривали, это первое послание Коринфянам апостола Павла, 15 глава, с 12 по 19 стих. Мы дополнительно рассматривали с 20 стиха по 24. И, конечно, выделить надо вот эти слова, 20-21 стих, где апостол Павел со всей категоричностью утверждает: «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых». И 22 стих, кульминация: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». И объявление 23 апреля, 18:00, в конференц-зале Российской государственной библиотеки, бывшая Ленинка, состоится очередная встреча из цикла «Православная книга» на радио «Радонеж». В ней примут участие протоиерей Олег Стеняев, главный редактор радиостанции Николай Бульчук, директор Евгений Никифоров, ведущий доктор филологических наук, главный научный сотрудник библиотеки, ведущая радиопрограммы «Уроки русского языка» Татьяна Миронова. Проезд: метро «Библиотека имени Ленина», улица Воздвиженка, дом 5/3, третий подъезд, конференц-зал. Приглашаем всех желающих на этот праздничный вечер. Будем рады увидеть всех, кто придут. Будем обсуждать вопросы, связанные со Священным Писанием. Библия как книга церкви – это одна из заявленных тем этой встречи. И мне будет приятно увидеть всех радиоприхожан, что называется, лицом к лицу. И, оканчивая передачу, я тоже поздравляю всех наших радиоприхожан и всех находящихся в этой студии. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».